самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
И добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступившим 2023 годом. Мы открываем книжный сезон передачи «Эпиграф». Сегодня у нас официальный старт, новый год и новые рубрики. Я объявляю официальный старт новой рубрики на троих, вот так вот. И сегодня у меня в гостях, я даже боюсь, во-первых, я хотел бы, конечно же, обычно я же анонс вначале вам заявляю. Так вот, о чем мы сегодня будем говорить? Возможно ли всеобщая гармония и что этому мешает? Какое произведение Достоевского не поняли современники? Что хотел сказать в нем великий русский писатель? И мы не боимся этого вопроса. Поговорим об этом загадочном, о самом, мне кажется, загадочном, парадоксальном тексте Фёдора Михайловича Достоевского, уже заговариваюсь, да, после новогодних праздников, передачи «Эпиграф». И сегодня у меня в гостях мои коллеги, не побоюсь этого слова, Мария Юрьевна Хмелинина, встречайте ее. Мария Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь Николаевич, здравствуй, Дарья Николаевна, всем дорогим вашим зрителям.
А если бы еще...
Дарья Игоревна.
Да, Дарья. если бы еще ее, да, и Дарья Игоревна назвать, вообще она счастлива. И Дарья Игоревна Попова.
Всем привет.
Привет, Даша. Ну что ж, сегодня старшее поколение читательское против молодого поколения. Посмотрим, что из этого получится. Друзья...
У нас битва уже отцы и дети. Можно второй том писать.
Я бы сказал отцы и деды. Ну ладно. Значит... Итак, друзья, сегодня мы в новом году продолжаем говорить про самые важные книги, и о ком еще мы могли поговорить, тем более, что Мария Юрьевна, собственно, находится в любимом городе нашего замечательного классика Фёдора Михайловича Достоевского, который, в общем, посвятил, я не знаю, там тысячи страниц этому городу в своих книгах, так поэтому мы решили поговорить о Достоевском, и сейчас я уже, так сказать, всю интригу сниму, потому что я, когда я писал у себя такой небольшой анонс, я всегда пишу такой вот даже такой, не столько анонс, сколько ожидание к прямому эфиру у себя в ВКонтакте, так что, если вы вдруг не добавились, добавляйтесь ко мне в ВКонтакт, и Игорь Ездрин меня зовут во ВКонтакте, и там я как раз и написал о том, что это самый, наверное, загадочный, парадоксальный, непонятый современниками текст. И самое интересное, что, мне кажется, Фёдор Михайлович к нему как-то так вот очень сомнительно относился. Попробуем поговорить о нем. Итак, сегодня мы будем говорить про повесть «Записки из подполья». Поехали. Ну что ж, во-первых, конечно, друзья, присоединяйтесь к нам. И напишите, любите ли вы прозу Достоевского, и почему, и какие книги Достоевского вы не понимаете. Вот такой вопрос у меня будет сегодня. Какие книги Достоевского вы не понимаете и почему? Напишите, пожалуйста. Потому что я, на самом деле, в сети наталкивался на очень разные мнения по поводу Фёдора Михайловича. Либо это восторг, и вот Фёдор Михайлович наше все, либо это ужасно, вообще читать невозможно, сплошные истерики. Вот сегодня попробуем поговорить о прозе Фёдора Михайловича. Мария Юрьевна и Дарья Игоревна, вот скажите, как вы относитесь к прозе Фёдора Михайловича? Начнем с Санкт-Петербурга и переместимся в Москву.
Спасибо, что дали мне слово. Но вообще, я хочу, наверное, сказать сначала о самом первом впечатлении, которое у меня было от Достоевского. Вот вы, Игорь Николаевич, уже сказали, что... да, вот у кого-то может возникать впечатление, что за сплошные истерики. Вот честно, это мое первое впечатление. Когда я знакомилась, по-моему, еще в школе с «Преступлением и наказанием», действительно, что за персонажи? То есть как будто бы нормальных людей вообще нет. То есть все сплошные крайности. Потом я читала у него «Идиота», и, собственно, мое впечатление подтвердилось. Но «Идиот» мне понравился чуть больше, и он уже коснулся меня как-то лично, ну или, может быть, это было связано с...
Да ладно, это один из самых мрачных текстов Достоевского, за исключением записок из «Мертвого дома».
Да, да, ну и вот «Записки из подполья», Неоднозначное, конечно, у меня впечатление по этому произведению. Опять же, если говорить о самых первых впечатлениях, вот, допустим, о первых страницах, да, которые я читала, эти записки, знаете, удивительно. Удивительно, если до этого у меня было ощущение, что Достоевский пишет о персонажах как будто бы слишком парадоксальных, слишком в крайностях живущих, то вот с записками, несмотря на то, что это действительно одно из самых парадоксальных произведений, да, и персонаж, главный безымянный персонаж записок, он, наверное, ну, я не знаю, можно ли его назвать самым парадоксальным у Достоевского, но действительно его рассуждения просто заставили меня немножечко ужаснуться. Но при всем при этом, вы знаете, я поймала себя на мысли, что этот персонаж очень-очень близок мне самой где-нибудь лет в 17-18, когда у меня были нервные срывы, а они у меня были, это я вот сейчас такую личную тайну немножко
это очередной каминг-аут от Марии Юрьевны. Я
да, уже... и вы знаете, ждем. У меня есть просто вот эта привычка тоже записывать свои мысли в дневник, вести дневниковые записи. Я это делаю там со школьного возраста и до сих пор. И вот когда у меня в моем таком, ну, возрасте помладше, были нервные срывы, я записывала свои мысли в дневники. Так вы знаете, это было очень-очень-очень похоже на то, что я читала в записках из подполья. То есть это тоже были очень какие-то контрастные, казалось бы, не сочетающиеся друг с другом мысли. Это тоже были вот мысли на грани какой-то истерики, какое-то недовольство всем и при этом желание подчеркнуть свою исключительность. Поэтому в каком-то смысле я узнала немножко в этом персонаже себя, и мне было грустно на самом деле узнать в этом персонаже себя, потому что персонаж крайне непривлекательный.
Ну что ж, я, во-первых, сейчас я передам Даше тебе слово, но я прочитаю, у нас есть наш главный поклонник Теос Медиа, мы даже ему грамоту вручили вот за то, что наш главный поклонник Дмитрий, он уже вот присоединился, пишет, вот это крутая тусовочка. Тут еще в комментариях битва не читающих, но говорливых. Я только Библию читаю и рэп. Такое чувство, что Маша на экзамене. Нет, у меня нет такого чувства, что Маша на экзамене. Я вам открою секрет, страшный секрет, что я себя чувствую, как будто я на экзамене. Дрожу, трепещу, как бы что, не то не ляпнуть. Ну, вот так вот, по крайней мере. Но в любом случае, спасибо. Дмитрий, друзья, присоединяйтесь, пишите нам, любите ли вы прозу Достоевского и почему, и какие книги Достоевского вы не понимаете. Вот у меня такой вопрос. Даш, и вот давай, теперь твоя очередь.
У меня Достоевский на самом деле еще со школьных лет входит в тройку моих любимых писателей-классиков. Я его полюбила сразу, наверное, потому что я не начала его читать с больших произведений.
Тебя папа подсунул.
Ну да, но начинается, естественно. Во всем виноват Игорь Николаевич Попов.
Да, папа подсунул рассказы Достоевского, которые совсем, в общем, они на контрасте, в общем-то, с тем, что он писал в своей большой прозе.
Да, на самом деле я была в огромном восторге, потому что первым моим произведением был очень-очень грустный «Мальчик у Христа на елке», да, от которого хочется плакать. Потом же «Сон смешного человека», который, кстати,
абсолютно
у меня...
гениальный, очень радужный, какой-то солнечный, да, такой весь воздушный.
Да, и при этом страшный абсолютно потом.
Да,
как
да.
Бы,
вот сочетает,
да, Федор Михайлович. Да, который потом не настолько зацепил в свое время этот поезд, что у меня даже название одной из групп, где я делюсь своими мыслями, как раз тоже отсылает к этой повести, к этому рассказу. И... А дальше как раз пошли дискуссии в школе, а там у меня бесконечные баталии, и это как раз был период, когда, это, во-первых, это подростковый период, во-вторых, это мой период, когда я просто воевала реально на уроках, правда, отмалчивалась, старалась отмалчиваться, потому что иначе мне бы было очень хорошо.
Ты молча воевала, да?
Я пыталась воевать, и воевала я обычно в сочинениях, потом получала 4 за содержание из-за этого, потому что, естественно, не так. И Достоевский тогда мне тоже безумно понравился. «Преступление и наказание» я прочитала, честно говоря, где-то, мне кажется, я немножко пропустила некоторые моменты из-за того, что в школе, конечно, те конкретные эпизоды ты рассматриваешь, там все вот стандартно, шаблонно ты идешь по тексту, вот это вот такие идеи, вот это вот его наполеоновщина, все дела, как бы, да-да-да, угу, хорошо. А потом я прочитала «Бесы», и вот этот роман на самом деле меня потряс. Это, наверное, одна из моих любимых книг, хотя, казалось бы, она тоже очень такая достаточно тяжелая и достаточно критикующая, особенно конкретных личностей, конкретные взгляды, но мне она безумно понравилась. И, не знаю, Достоевский всегда был один... как бы, я не могу назвать времени, когда Достоевский мне не нравился. И мне почему-то, вот, не знаю, может быть, когда-нибудь какое-нибудь произведение мне не понравится, но пока все, что я читала о Достоевском, мне безумно нравится. Мне безумно нравится, как он пишет, его язык уникальный. У него все персонажи говорят разными голосами, по-разному абсолютно, и ты не путаешь их между собой никогда.
То есть ты Ферфичкина с антигероем не перепутаешь ни за что?
Нет, они все говорят абсолютно по-своему. Достоевский, мне кажется, великолепно работал с языком, великолепно писал и диалоги, и эти все размышления. И «Записки из подполья» мне понравились, и понравились тем, что... Как сказать, вот когда читала первую часть, сначала ты пытаешься разобраться, что это за шиза сейчас у человека происходит в голове. А когда ты читаешь уже вторую, у тебя все складывается воедино. И на самом деле мне очень понравилось, особенно на фоне того, что некоторые из этих фраз... Ну, во-первых, понятное дело, что мне кажется, практически все узнают в какие-то моменты свои вот это вот тяжелые моральные, узнают, скорее всего, себя вот в этом вот болезненном таком состоянии противоречивом. Но, с другой стороны, я услышала некоторых своих, ну, как бы людей из моего окружения, чему я немножко в какой-то степени напугалась, но поняла, что это тот человек, которым я ни за что не хочу быть. Вот настолько вот так вот, нет, пожалуйста, если кто-то считает, что я со стороны выгляжу вот так, мне страшно, мне нужно с этим что-то делать.
Уж я готов уже в полемику вступить, да, насчет идей. Но поговорим об этом обязательно. Дмитрий спрашивает, тяжело ли воевать с литературным невежеством? Дмитрий, а хоть контекст вы поясните. Вообще воевать с невежеством тяжело и бессмысленно иногда, вот, знаете, Дима, потому что, ну, что бы ты ни делал, человек невежественный, он остается невежественным человеком и защищает это невежество. Вот, Маш, вам легко бороться с литературным невежеством, например, в офисе?
Ой, Игорь, это очень...
Это подколочка, да?
С подковыркой вопрос. Знаете, ну, на самом деле, лично у меня нет проблем с литературным невежеством. У меня есть проблемы с невежеством людей вообще. Ну, то есть, если человек просто не читает, или, по крайней мере, ну, допустим, не читает того, что читаю я, это не проблема совершенно. Если он читает что-то другое, ну, слава богу, у нас просто немножко разные направления в этом смысле. Если человек не читает вообще, ну, это тоже сложно выстраивать, допустим, общение в каких-то сферах, если человек вообще не читает, но он, опять же, может быть хорош в чем-то другом, может быть, он, ну, там, я не знаю, изучает историю, или, может быть, он классный музыкант, и мы с ним найдем в любом случае какие-то точки соприкосновения. Но если человек вообще, ну, как бы отгорожен, да, от истории, от литературы, от каких-то других гуманитарных наук, мне очень сложно. Мне крайне сложно, потому что иногда ты сталкиваешься с тем, что ты не можешь привести человеку никаких ни аргументов, ни фактов, потому что для него эти аргументы и факты — это просто вот пыль. Ну, это просто пустота и воздух. Он их не воспринимает всерьез, потому что нет этого контекста. Поэтому, да, в целом с невежеством сложно.
Ну что ж, ударим эпиграфом по бездорожью, тунеядству и невежеству, и в том числе и литературному. Сегодня мы, друзья, говорим про повесть Федора Михайловича Достоевского «Записки из подполья». И, конечно же, Новый год, все вроде подарки закончились, а мы остались, между прочим. Самый лучший подарок – это разговор об очень интересных книгах в интересной интеллектуальной компании. Поэтому, друзья, не забывайте ставить лайки, делать репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте, нам интересно ваше мнение по поводу, собственно говоря, темы нашего эфира, повести и вообще творчество Достоевского. Какие книги, например, Достоевского вам непонятны и почему? Пишите, пожалуйста, вы в комментариях. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ней, и там есть все, что нужно. Вы можете выбрать разовые ежемесячные пожертвования, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров и еще больше людей узнают о нашей замечательной передаче и о наших замечательных рекомендациях. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы продолжаем, в общем-то, наш разговор о повести Достоевского. Я понял по, значит, тому, той динамике нашего разговора, которая задалась, поэтому я сразу перехожу к повести Достоевского. Вот давайте попробуем поговорить, во-первых, о чем повесть Достоевского. В общем, как она написана, кто начнет? Даша, Маша? Ну, давай, Даша. Да, вот Маша высказалась.
Хорошо.
Маша, начинайте.
А, я хотела предоставить слово Дарье Игоревне. О чем повесть? Давайте я, наверное, скажу в общих чертах, а Дарья, может быть, дополним, да. Это произведение, это записки человека, у которого автор у нас не обозначает ни имени, ни фамилии. Это своего рода, ну вот не знаю, Игорь, вы согласитесь или нет, своего рода исповедь, да, в которой он пишет о своих мыслях, о своих чувствах, о том, собственно, почему он находится в этом подполье, в этой изоляции. Да, и это человек максимально мыслящий. Вот мыслящий настолько, что он готов каждое свое утверждение перевернуть и посмотреть на него с новой точки зрения. То есть сначала он... И, кстати, мне вот очень нравится, что он в своих записках обращается к некоторой аудитории. То есть, несмотря на то, ну, это опять же парадокс, да, несмотря на то, что человек находится в изоляции, если я не ошибаюсь, 40 лет ему, он находится вот в своей бедной коморке и пишет, что он думает об этом мире. И обращается к аудитории, несмотря на то, что он, казалось бы, такой замкнутый, такой одинокий, и ему некомфортно в обществе людей, он, тем не менее, к кому-то обращается. И постоянно думает, что его кто-то читает, и даже кто-то реагирует.
С кем-то дискутирует, так сказать.
Да, с кем-то он дискутирует.
Вот вы скажете, зададите вопрос, а я вам отвечу, да?
Да, и кто-то смеется над его словами.
Прям как я на новогодних каникулах.
Меня восхитила на самом деле вот эта способность автора показать, как персонаж мыслит настолько с разных сторон и настолько контрастно и настолько парадоксально самому себе. Это меня восхитило, честно скажу. И в этом, конечно, Достоевскому огромная моя признательность и благодарность за то, что он так мастерски работает с языком. И, кстати, вот говоря про мастерство, Достоевский, если я не ошибаюсь, он сам в каких-то комментариях потом писал, что ему было очень сложно работать над этой повестью, очень сложно. То, что она ему далась труднее, чем он предполагал.
Даша, добавишь что-нибудь?
Ну, я скажу скорее некоторые вещи по самому, как бы чтобы люди понимали вообще, как это произведение выглядит. Состоит из двух частей. Первая часть, о подполье, которое идет, это рассуждение как раз главного героя, как уже было названо, безымянного. Вторая, это такие, по-моему, называется «По поводу мокрого снега». Она, это такие избранные места из его жизни, как бы буквально несколько эпизодов, которые, по сути своей, нам иллюстрируют эти самые взгляды. И показывают, как живет этот человек и каким образом вот его взгляды отражались в его жизни. И на самом деле как раз то есть под конец еще меня очень сильно насмешила эта фраза, что как бы что я завершаю писать, и потом это на самом деле автор не завершил свои записки и продолжил, но мы считаем, что стоит остаться здесь.
Там вообще очень забавно, там всегда существует авторская интенция, да? То есть всегда существует некий автор, который, как бы прочитывая рукопись вот этого безымянного героя, делает свои ироничные замечания. Mm-hmm. Кстати, вот вы задумались, зачем Достоевский именно такую манеру выбрал?
Ну, он не отождествляет себя с героем. Вот, кстати, по-моему, некоторые критики говорили, что, может быть, Достоевский хотел в этом персонаже показать свое отношение, свое мировоззрение, но нет. Мне кажется, как раз-таки вторая часть, которая показывает нам, ну, так скажем, практическую сторону мысли нашего главного героя, мне как раз-таки кажется, что это было для того, чтобы показать, что как раз-таки Достоевский себя так не ощущает. Он обличает этого человека.
Ну, вообще очень интересно, действительно. Даша, ты закончила свой обзор, нет?
Продолжайте пока.
Просто действительно две части. Первая часть, собственно, это некая... из этого рождается потом роман идеи, в общем-то, Достоевского. Нужно сказать, что «Записки из подполья» написаны за несколько лет до «Преступления и наказания». И, в общем, все идеи, которые Достоевский... Mm-hmm. Ну, все основные идеи, да, которые Достоевский наметил в этой повести, потом, собственно, он развивает в остальных в своем «Великом пятикнижии», например. Mm-hmm. Да? Yeah. Вторая часть, это там вот по поводу «Мокрого снега», там как раз идет эпизод, причем непонятный, вырванный из ткани, почему именно это «Мокрый снег», из-за этого «Мокрого снега» ему там, он, значит, к своему благодетелю не смог пойти, потому что неприсутственный день у его благодетеля, он все равно бы не открыл, там его бы не было. И поэтому он пошел к своему, значит, вот этому другу, значит, по учебе, да,
Смирнову, да.
А там он встретил вот этого трудолюбого Ферфичкина, да. Вспомнили про Зверева, у которого...
Зверков, по-моему.
Зверков. И, соответственно, ну, его провожали, и главный герой вспомнил, что он очень плохо там к нему относится, и, соответственно, ну, вот он пошел на принцип, я тоже буду вот его провожать, принципиально приду, да, и поэтому он там, ему нечего одеть, там, у него там какие-то там очень сложные взаимоотношения со своим слугой, да, в общем, с очень интересным, между прочим, именем Аполлон, да, вот, хотя, казалось бы, да. И, соответственно, он идет там, в результате он идет на эту встречу, там, естественно, скандал, в общем-то, все потом уезжают, прошу прощения, у нашей публики в бордель, вот, и там как раз появляется Лиза. Лиза – это, конечно же, прототип, да, Сонечки Мармеладовой, да. Отчасти, да, то есть вот девушка с пониженной социальной ответственностью, да, которая хочет выстроить некую карьеру, и ее наш главный герой опускает и говорит, что вы просто уничтожите себя, никакой карьеры у вас здесь не может быть. И она проникается к нему любовью, приезжает потом, вернее, проникается с каким-то теплым чувством, приезжает к нему, и, в общем, как бы сцена, я предоставляю просто прочитать это все, да, что, к чему все в итоге приходит. Вот, в общем, так построена повесть, да. Я бы хотел прежде всего, да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, наши комментарии, читали ли вы повесть, какие у вас ощущения от этой повести и вообще от творчества Достоевского, интересно ваше мнение. Мне как раз интересно, я вот зацеплюсь за то, что сказала Маша, по поводу того, что то, что говорит безымянный герой, это очень важно, что он безымянный герой, да, именно из этого безымянного героя это рождается потом Йозеф К. и другие, кстати, и другие герои Кафки, да. Вам вообще очень видно, вообще по, именно по этой повести видно, из чего вообще появляется потом русский модерн, и не только русский модерн, но и европейский вообще, модерн, да. По сути, все творчество французских экзистенциалистов, Жан-Поля Сартра, Альбера Камю, это ответ на то, те вопросы, которые задает Достоевский. Да, о бессмысленности жизни, одиночестве, вот эти вот герои. Ну, собственно говоря, герой тошноты Сартра, и его...
Посторонний.
Нет, посторонний – это Альбер Камю. Да, посторонний, да, Альбер Камю.
Да.
Ну, по, ну, естественно, герой романа или повести. Тут, знаете, значит, Сартр утверждал, что это роман, между прочим, да. Посторонний Альбер Камю, конечно же, они вырастают из этой повести, из вот этого анонимного антигероя. И Достоевский, ведь, в принципе, его и рисует как антигероя. Из этого героя вырастают многие герои потом Достоевского, да. Абсолютно. Ну вот первая часть, именно на этой части я почитал отзывы некоторых читателей на Wifelib. Вот, я всегда на Wifelib крестясь и со святой водой вхожу, вот, когда я читаю про классику, мне очень интересно, да. Мне, знаешь, один на Wifelib, меня совершенно к Достоевскому не имеет отношения, умилил комментарий, значит, человек прочитал... вот один роман, где главный герой – это, в общем, человек, у которого слабоумие, вот в результате опытов он становится самым гениальным, да. И он, значит, пишет, значит, Дэниел Кис, да, «Цветы для Алджернона». Вот, и он, говорит, пишет, говорит, там вообще редакторы-то не работали. Вначале вообще ошибки грамматические. Да. Потом он исправился, потом опять... Ну, то что это такое? Своим деньги надо отрабатывать нормально. То есть, ну, человек совершенно не уловил авторский, да, авторский инструмент, да, чтобы показать интеллект героя через его речь письменную, да. Он подумал, что это редакторы плохо поработали, потом, правда, исправились, потом опять тоже бросили все это дело, да. Я к тому, что я посмотрел комментарии, я понял, что в основном люди срубаются на первой главе, хотя 100 страниц.
Ну, вот, она вот 100, маленькая, как бы, она небольшая.
Она небольшая. Для Федора Михайловича вообще мизерная.
Да.
Давайте будем честными, да. Вот, вообще мизерная. Но срубается именно на первой главе. А первая глава, на мой взгляд, без нее, в принципе, не поймешь вообще этой повести. И вообще Достоевский очень сложно к ней относился. Как, например, он считал, что «Двойник» – гениальнейшая, по-моему, вещь, абсолютно гениальнейшая вещь. И я очень советую, кстати, прочитать ее, если вы не читали. Тоже свои, ну, вот он считал своей неудачей. Да? Хотя я, честно говоря, думаю, что без, например, без записок из «Подполья» вообще не поймешь пятикнижие Достоевского, да, потому что именно в этой первой главе, вот из чего состоит, почему Достоевский, зачем Достоевскому понадобилась эта первая глава? Вот давайте начнем с Даши, а потом к Маше.
На самом деле, вот тут я опять же об этом говорила, когда свои впечатления вкратце описывала. Я вот как только начала читать вторую, я потом вернулась обратно к первой, перечитала, потому что многое стало понятно. Потому что я понимаю, что без... Да, действительно, правильно все сказал, что на самом деле без первой главы вообще непонятно его вот это вот... Ну, как бы такое ощущение, что ну, человек ненормальный, как бы он себя ведет абсолютно, как бы, ну, абсолютно не то, что не вписывающий.
Такой стероидный. Вообще,
да, ну, как бы...
героев Достоевского часто обвиняют в истерике, да? Вот, ну, так, они все истеричные такие. Все. В жизни так не бывает.
Не, бывает еще как, я на самом еще деле скажу. Бывает. Да, бывают гораздо хуже люди, я встречалась с такими, да?
Да и нормальные люди, условно нормальные люди, ну, бывают в состояниях, в которые попадают герои Достоевского.
Абсолютно. На самом деле, ну, на самом деле, какие-то вещи, например, вот эти вот тревожные, ну, а может пойти, а может не надо, а как бы, нет, я все-таки ему скажу, вот, ну, мне кажется, все сталкивались, особенно в моменты, когда вас кто-то глубоко оскорбил, я не знаю, задев плечом, и вам обязательно вот такое вспоминаете, Надо было ему сказать. А нет, вот да, я бы сейчас об этом сказал.
Война с офицером? Война с офицером на улицах Петербурга, это вообще просто...
Да, я вообще была в восторге.
Чтобы показать свое достоинство, я все-таки его толкну плечом и пойду и пройду мимо. Мне кажется, это одна из самых, кстати, важных вещей вообще в этой повести. Очень хорошо показывающих внутренний разлом и внутренние противоречия, в общем, главного героя.
На самом деле, ну, и опять же, мне кажется, вещь, в которой в какой-то степени каждый себя немного узнает, потому что, ну, всегда, как бы, ну, есть всегда люди, которым вот ты думал, что, а стоило вот, а вот я бы сейчас так вот сделал, не буквально, естественно,
а что
он
вообще
хочет...
такой, я не знаю, вот, что он смотрит такой, надо его опустить, в конце концов, на землю-то, показать, кто здесь вот вообще нормальный, достойный человек, и пойду я мимо него, и даже не посмотрю, толкнув его плечом-то, в общем, да? Что, в общем-то, главный герой делает?
Да, но на самом деле, конечно, ну, как бы не до таких крайностей. Я имею в виду, что как бы чувство...
Да ладно, неужели не хотел кому-нибудь специально...
Не, ну, естественно, хотелось как бы, но это опять же...
Вот... Или знаешь, я вспоминаю, например, я, наверное, какую-то страшную тайну расскажу. Даша все время сталкивается с женщиной у нас в лифте, которая смотрит на нашу собаку, которая не то, чтобы мухи не обидит. В общем, она людей страшно боится. И она все время говорит про намордники, что ее надо там намордники там, крепко держать. И в конце концов, Даша как-то зашла. Женщина опять делает этот, соответственно, эту фразу выдает. Даша на нее так посмотрела и сказала, это опять ты, да?
Но
это же из этой серии.
Вот я про это и говорю, да. Не, на самом деле, там как бы мы два раза пересекались, я как бы в первый раз вышла, не стала с ней общаться, во второй такая, это вы, и ушла обратно.
Ну, то есть это абсолютно реалистичное.
Да, абсолютно.
Абсолютно реалистичное, когда мы думаем, ты какой-то идиот. На самом деле, мы просто нечестны с собой.
Да,
потому что мы сами иногда так хотим поступать. Ну, давай, Маш, теперь ваша очередь.
Ого! У меня на самом деле столько мыслей, пока Даша говорила, и на самом деле, да, действительно очень знакомо. Ну вот как я уже в начале эфира говорила, да, что я узнала во многих проявлениях этого парадоксального безымянного человека себя. И, как я уже сказала, да, можно, наверное, назвать первую часть теорией, вторую часть практикой, потому что первая часть... Это как раз-таки вот огромная куча мыслей. В ней очень сложно бывает разобраться, особенно если ты нечастый читатель Достоевского, и ты думаешь, зачем мне сейчас вообще все это? А я еще когда начинала читать «Записки из подполья», у меня были какие-то свои мысли, свои какие-то проблемы, и я думала, ну вот я молодец, конечно, я к своим мыслям и размышлениям, ну, таким непростым, да, каким-то проблемам, еще решила и Достоевского добавить до кучи, что за мазохизм, вот, но... На самом деле, когда ты переходишь ко второй части, ты действительно понимаешь, что к чему. Меня поразило, да, что наш персонаж вспоминает историю, сколько было ему лет, когда вот он был студентом или вот он только закончил.
Там очень интересно.
23-24 года ему было. Да, ему 40 лет. Вот представьте, вам 40 лет, и вы... вспоминаете абсолютно какую-то вот, ну, казалось бы, мелкую ситуацию. Мы ведь все сталкиваемся с людьми, мы ведь все периодически конфликтуем, у нас у всех бывают, ну, какие-то разлады в отношениях. И, казалось бы, ну, столкнулся ты с человеком на улице, да, ну, вот это может произойти каждый день. Мы бы про это забыли уже. У нас этих ситуаций куча. Но этот человек настолько все драматизирует, главный персонаж настолько раздувает это до такой крайности, он думает об этом, он планирует, как он отомстит этому офицеру. Офицер вообще его не знает. Офицер забыл про него давным-давно. Кто это вообще такой, он его не замечает, но наш главный герой...
Он отомстил офицеру. Он двум офицерам, между прочим, отомстил.
Да.
Во-первых, одного офицера заставил не бряцать шпагой,
Да.
будучи еще чиновником, а второго все-таки толкнул на улице плечом и прошел мимо, да? Mm-hmm. И он говорит, я уверен, что он это почувствовал и понял, да? То есть вот у него какая-то такая штука, да...
Вот такие вещи имеют для него глобальный смысл. какое-то глобальное значение. Он в этих вещах раскрывает свое парадоксальное мировоззрение.
Ну, он же, кстати, говорил как раз, когда пошел как раз на встречу со своими однокашниками, он же говорил, что он каждый такой момент ощущает как переломный в своей жизни. Только почему-то этих переломных моментов у него было очень много. Вот как бы буквально он об этом тоже говорит, да.
Ну, там вообще там замечательно. Там же Достоевский, чтобы отвести от себя подозрения, он специально... делает, что он учился в артиллерийском училище, а не в инженерном, да, чтобы его с ним не сравнивали. И Ферфишкин, да, это фаерверков. Ну, как бы фаерверкерами называли людей, понятно, занимающимися запалами, да, вот на артиллерийских орудиях, да, то есть там ну, намеки такие есть, там, Трудолюбов, например, там, совершенно замечательные.
Эти говорящие да, фамилии, да.
Да-да-да. Но при этом нужно же еще сказать, первая часть, Маш, вы еще хотели что-то сказать? Какие-то свои?
Наверное, вы сказали, да, про встречу с его товарищами из училища. Знаете, вот у меня было постоянно такое чувство, когда я читала весь этот момент, да, когда он пришел к своему товарищу, можно сказать, напросился на эту встречу с другими его однокашниками. Зачем? Он прекрасно понимает, что он там никому не интересен, и ему эти люди тоже не сильно приятны, эта компания, но тем не менее он все равно идет на этой встрече, портит всем, собственно, вечер, а потом еще и несмотря на то, что все, он уже максимально раздражен, так он и едет за ними дальше, да, вот как вы уже говорили. То есть у меня постоянно во время прочтения этого момента был такой немножко, наверное, стыд за него.
Испанский
стыд, ну да. И вот желание, ну прекрати ты уже, ну хватит.
Нет,
ну
он как-то же он должен защитить свое достоинство. Ну как-то же он должен защитить свое достоинство.
Другое мне дело, кажется, что он... как раз таки...
Что он мог, в принципе, этого не делать.
Вот мне кажется, как раз таки он защитил бы свое достоинство, если бы он признал, что он не нужен здесь, в этой компании, и оставил бы уже в покое этих людей. Это было бы легче и им, и ему, но нет, он все равно, ломая себя, пытается что-то доказать им, что-то доказать всем вокруг, показать всю свою, ну, знаете, показать, что вот он такой бедный и несчастный, показать всю свою несчастность другим, чтобы все ощутили вину за его несчастность. Но
на самом деле нужно здесь, во-первых, сказать, у нас время-то бежит стремительно вообще. Я боюсь, вообще даже часть вопросов мы не сможем обсудить. Я, во-первых, скажу, почему подполье. Подполье не имеется в виду революционное подполье, естественно, да. А не зря себя, например, главный герой все время ассоциирует с сознающей мышью, да, вот с мыслящей мышью, да. Вот человек, интеллектуал, загнанный вот... Сам выбирающий подполье как среду и средство для существования интеллектуала, да, и при этом интеллектуал, который ничего не делает. Это вот, опять же, Рокантен, очень-очень похожий на Рокантена, и Мерсо, собственно, из романов «Тошнота» Сартра и
«Посторонний»
Альбер Камю. Нужно сказать, что вот что бы я хотел прежде всего сказать, потому что сама повесть на самом деле, саму повесть Федор Михайлович Достоевский задумал после того, как он прочитал наделавшую шуму статью русского физиолога Ивана Сеченова, да, о рефлексе головного мозга. И, собственно, он часто дискутирует с Сеченовым, да, что невозможно всего человека, всю его душу, вот душа, она точно ведь не только рефлекс. Об этом очень много рассуждает в первой части главный герой. Да, и, собственно, и Достоевский. Вот вы сказали, что Достоевский подпольный человек. Да. И да, и нет. Потому что все-таки Достоевский вкладывает многие свои мысли в его уста, в его размышления. Да? В частности, конечно же, он спорит с исповедальной прозой и вообще с жанром исповеди просветителя. Жан-Жак Руссо, прежде всего, с исповеди Жан-Жак Руссо. Там же он ссылается
да,
на нее,
да,
да, впрямую.
На самом деле, извиняюсь, я просто... Когда я читала, я понимаю, там столько... Там столько отсылок.
Это, наверное, один из первых интертекстов, которым так постмодернизм потом будет изобиловать, но это один из самых мощных и концентрированных интертекстуальных текстов, да, текстов, которые отсылают к огромному количеству, спорят с огромным количеством текстов. Там, ну, я не знаю, я насчитал штук, наверное, 15, как минимум, да. Там, пожалуйста, идеи утопистов французских, и не только британских, французских утопистов. И это, пожалуйста, и Анри Сен-Симон, и Этьен Кабе, и Пьер Леру, и, естественно же, конечно, Роберт Оуэн, да, и Шарль Фурье, фурьеризм, да. С фурьеризмом он потом спорит в других своих книгах, потому что он вообще вот эти социалистическо-утопические идеи очень не любит, да. Естественно, он спорит с позитивной социологией Огюста Конта, там прям выпадов против вот этих позитивистских, да. Он критикует концепцию цивилизации, например, Генри Бокли, там он нападает на индивидуалистическую такую философию Макса Штирнера, да. И, конечно же, самое главное, он выступает против эволюционной теории Чарльза Дарвина. Там пассаж про мыслящую обезьяну, что, если вам скажут, что вы обезьяна, что вы произошли от обезьяны, что вы сделаете, да? Вот это, кстати, он вот этот, значит, он еще называет натуральным человеком, да, на французский. Значит, он французскую фразу туда вставляет. То есть все эти идеи, на самом деле, первая часть, она как раз и показывает то, что он выступает против всех этих новомодных идей, но при этом он формулирует, может, парадоксальную, но свою философию, да?
Да.
Но при этом, вот он такой, он независимый, он весь подпольный, но при этом вторая эта часть, она опровергает все то, что он говорит в первой части.
Угу.
А чем опровергает?
Он нуждается в людях.
Еще раз.
Он нуждается в людях, нуждается в том, чтобы, ну, в каком-то социуме.
Даша, согласна?
Ну, да, он человек зависимый. По сути своей. Он никакой не, как бы, никакой не индивидуалист по сути своей.
То есть, по сути, ведь по большому счету, ведь это такой недоразвившийся на Раскольников, да?
Да, да.
Это такой недоразвившийся, ну, такой доморощенный Наполеон. Ну, по сути, и не зря вот контроверсы ему, то есть таким персонажем, который противоположен ему во всем, это проститутка Лиза, да, которая, у которой очень много любви. Вообще вот эта вот идея Достоевского о грехе, который, значит, он не может добраться, вот грех он искажает многое, да, но на самом деле самое важное то, что человек внутри сохраняет, это любовь и тепло, и от Лизы оно прям идет, да. Вот он ее отталкивает, он даже ее оскорбляет ведь, в конце концов, да, когда она к нему приходит. Но при этом Лиза-то понимает, из-за чего он это делает, да?
Да. На самом деле, когда я читала как раз эпизод вот с этим, с Лизой, этот главный герой, как же он по Чернышевскому-то проезжается, я прям в восторге.
Да,
потому что на самом деле, когда я читала, я такая, ну, это же вот чисто что делать, и вот эта вот идея о том, что вот этот вот высоконравственный, такой весь умный этот герой, социалист, что он способен спасти вот эту падшую женскую душу.
Но он не зря же делает ко второй части, ко второй главе эпиграф из Некрасова, причем там такой, он видно, что он просто откровенно просто стебется над Некрасовым, потому что он часть стихотворения берет, ну и так, тому подобное.
И так далее, и тому подобное, да. На самом деле, учитывая то, как я... Просто меня это отдельно порадовало, потому что я терпеть не могу, что делать, я терпеть не могу Чернышевского. Для меня это был как бальзам на душу, потому что...
Но, с точки зрения литературы, это ужасный текст. Он интересен с точки зрения идей, да?
То, что я сочинение все писала потом.
Но с точки зрения литературы роман Чернышевского ужасен.
Да.
С точки зрения вот литературного материала.
А он же даже упоминает еще даже в первой части, как этому отсылается, говоря про Хрустальный дворец, по-моему.
Да. Хрустальный дворец это да.
Из четвертого сна Веры Павловны.
Четвертый сон Веры Павловны, что делать. Да? Это такая некая утопия. Ведь, по сути, все сны Веры Павловны это такие некие утопические проекты Чернышевского. Да? Так вот. И он приезжает про эту хрустальному дворцу. Кстати, этот хрустальный дворец потом по касательной и Стругацких зацепляет. Они там, в общем-то, об этом пишут в «Граде обреченном», да, в своем главном, наверное, романе, на мой взгляд. Ну, давайте подведем итоги. 5 минут осталось. Давайте подводим итоги. Вот все-таки самый любимый вопрос на, значит, уроках литературы. Что хотел сказать?
О, нет!
О, нет!
Ну, все-таки...
Все, вы забились в конвульсиях, риски нельзя.
Забились в конвульсиях. Ваше впечатление... У меня, знаете, главный вопрос, знаете, как у меня куча вопросов, которые хотел задать, и не задам, к сожалению. Главный вопрос... интересна ли эта повесть вообще современному читателю, насколько интересен будут те вопросы, которые казались вот прям актуальнейшими, горячими, дискуссионными во времена Достоевского. Интересно, считают ли вообще современный читатель весь этот, грубо говоря, дискурс без литературоведов и так далее?
Если вот отвечать на такой вопрос, мне кажется, они его считают, читатели, да, сегодняшние, считают его лучше, чем читатели, там, современники Достоевского. Почему? Потому что сейчас у нас очень модные направления психологии, психоанализа. Сегодня мы все очень любим копаться в себе и разбираться, что же с нами не так, где мы не так мыслим, почему нам хочется пострадать, почему мы не можем решиться на какие-то действия. И мне кажется, Достоевский очень классно включает все эти вопросы в своего персонажа, да, который тоже ими задается. Я думаю, что современный читатель очень много для себя найдет в «Записках из подполья». Угу. И с точки зрения психологии, и с точки зрения поведения, да, почему мы поступаем, почему мы мыслим так или иначе.
То есть Достоевский всегда очень не любил, когда его называли глубоким психологом. Он говорит, я не психолог, это не психология. Я пишу про духовные вещи, про духовные сломы в жизни человека. Да? То есть вот для него это было принципиально. Хотя именно я согласен, Маш, с вами в том, что Достоевский невероятно психологичен. Он невероятно точно психологичен. И вот как раз вот это... неравномерность человека, да, вот эта вот истеричность, которая нам обычно сразу же бросается в глаза, это как раз и фишка Достоевского. То есть вот эта удивительная его проницательность, он ставит своих героев в предельные ситуации, попробуй там вот невозмутимым быть в этих предельных ситуациях. Естественно, любой человек, даже такой, не знаю, там, интеллект, как Иван Карамазов, да, попадая в предельную ситуацию, начинает реагировать как нормальный человек, то есть он начинает сходить с ума. Да? Вот и все. А как еще на окружающее безумие можно реагировать? Да, по-другому.
Все нормальные люди периодически сходят с ума.
Да, я вообще считаю, что каждый честный человек должен периодически сходить с ума, чтобы вот очистить свою... Да, очистить свою душу. Даш, а ты как думаешь?
Как прям нагрузили-то как, а? Но на самом деле... Я бы порекомендовала почитать, во-первых, особенно тем, кто очень любит Достоевского, если хотите побольше понимать, откуда выросли вообще все идеи его основных произведений, что вообще, как бы, откуда выросли его такие главные персонажи, самые противоречивые образы. И на самом деле сейчас, мне кажется, я тоже соглашусь, что сейчас читать проще, потому что на самом деле...
Мы все знаем, да?
Нет, не настолько. На самом деле просто очень многое идейно отзовется потом в философских идеях дальнейших, потому что и ницшанство вот с этим вот равенством добра и зла, вот это, что без зла мы не понимаем добра.
Да,
вот
да, равновесие
все,
добра и зла.
Да, равновесие, да, вот равновесие. И все вот эти вот идеи, и как раз и все это рефлексия модерна и потом постмодерна, как они все вот эти споры. На самом деле очень интересный текст. И на самом деле очень реально показывающий Достоевского с его взглядами, на самом деле, в какой-то степени. И при этом, опять же, вот что у него наболело, вот о чем мы у него... извиняюсь за язык, но от чего, говоря современным языком, у него горело больше всего.
Ну, конечно, потому что и многие свои важные тексты Достоевский писал именно для того, чтобы высказаться по важным вопросам. Например, как это было с «Бесами», где он хотел высказать все, пускай даже пострадает художественность, как писал Достоевский. Я прочитаю, чтобы потом резюмировать, прочитаю пару комментариев. Дмитрий написал: «Впечатление, что Достоевский — это человек, который очень глубоко переживает аспекты реальности своей жизни». Да не только своей жизни, Дима, но и вообще жизни человека. И как это ни парадоксально, жизни человечества вообще. Один мой, еще Дима написал, один знакомый предложил человеку, который верит, что люди произошли от обезьян, повесить фото обезьяны рядом с фотографией родственников дома. Ну, это известный дискурс. Я даже не буду вдаваться сейчас в дискурс с эволюционной теорией. Я думаю, что это очень важный текст Достоевского, который сегодня нам еще более, гораздо более актуален, чем во времена Достоевского. И мы считываем все это. И мы понимаем все это не потому, что мы такие умные, а потому что вот развитие общества, его кризис достиг такого пика, что Достоевский всегда, к сожалению и к счастью, будет актуальным писателем. Ну что ж, я поздравляю с боевым крещением Машу сегодня в эпиграфе. Даша, это не первый эфир. Большое спасибо, Маша, Даша, и большое спасибо, друзья, что были с нами. Итак, сезон, книжный сезон передачи «Эпиграф» открыт. До встреч в эфире по понедельникам в 16:00. Пока.
Пока.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.